В эфире программа «Хроники Крыма», и сегодня мой собеседник Александра Романцова, координатор мобильных мониторинговых групп Центра гражданских свобод. Александра, расскажите, пожалуйста, о вашей работе. Чем вы сейчас занимаетесь?
В частности, сейчас мы проводим мониторинг на востоке в зоне, приближенной к зоне АТО, точнее, в тех частях, где она освобождена и под контролем украинской армии, по фиксации нарушений прав человека. То есть наша основная задача — это документирование всех нарушений прав человека. При этом, понятное дело, что большая их часть была, скажем так, совершена в период, когда эту территорию контролировали незаконные вооруженные формирования ЛНР, ДНР. Поэтому у нас иногда это ретроспектива, ну, иногда это непосредственно сейчас произошедшие события. Но вообще наши мобильные группы начинались как раз с Крыма. То есть мы были там до момента вот референдума, пока у нас была еще возможность, пока-то еще с украинским паспортом о чем-то мог в Крыму спрашивать, наши мониторинговые группы там работали. Последний раз мы там были в августе, вот, 2014-го.
И сейчас прекратили работу эти мониторинговые группы, потому что угроза безопасности людей, получается?
Да, в частности, то есть, вот, например, в августе мы туда ехали, нас интересовал вопрос, как себя чувствуют люди, которые выбрали местом эвакуации из Востока, там, где шли военные действия. Вот они выехали в Крым. Ну, по своим абсолютно каким-то причинам. У кого-то это просто был первый билет, который они смогли достать тогда. У кого-то это была идеологическая причина, потому что они боялись бандеровцев, которые будут резать их, есть детей и так далее. Ну, в общем, все классические сказки российской пропаганды. И нас интересовало, как это, в частности, имеют ли они возможность где-то поселиться, каким образом происходит процедура их регистрации и так далее. Там они называют себя беженцы, потому что считают, что пересекли границу Украины, ну и, соответственно, когда мы приехали туда в августе, у меня в группе было два представителя Белоруссии, мы предполагали, что с ними будет проще на той территории, собственно говоря, я. Не так-то много, но мой украинский паспорт, я в результате поняла, что не то, что показывать нельзя, в общем-то, с собой не стоило брать, потому что задать какой-либо вопрос о миграционной службе, которая работает с этими беженцами, либо каким-либо официальным лицам, а учитывая, что практически во всех пунктах стояла самооборона, для которой это вообще крымская самооборона, так называемая, это ополчение Крыма, которое, по сути, на любой украинский паспорт, а уж тем более попытку чего-либо узнать либо расследовать, вообще бросались как дикие. Поэтому, естественно, мы их не показывали, и в случаях опасности я говорила, ну, мы вот мониторы из Беларуси, если вам нужно подтверждение, вот, девочки, кто им покажите паспорт, я забыла. Вот. Тогда нам удалось достаточно установить схему, по которой их регистрируют переселенцев там, в Крыму, и каким образом. И мы как раз попали на тот момент, когда их активно мотивировали переезжать уже из Крыма на материковую часть России. Ну, это были такие города, как Омск, Челябинск и так далее. Ну, чем дальше, тем лучше. И при этом, когда мы задавали вопрос, чего вы там ожидаете на месте, они говорят, ну, нам обещают, что там будет и квартира, и работа, и, в общем, нас там приютят. К сожалению, впоследствии, уже позже, мониторя эту ситуацию с помощью наших коллег в России, правозащитников, мы понимали, что не все так радужно, и очень многие из них там оставались без работы и без средств возможного существования. И в Крыму также была очень тоже интересный момент, что очень многие туда приехали просто пересидеть этот момент там активных военных действий и не планировали не регистрироваться как беженцы, потому что чтобы вы понимали, любой человек, который приезжал в Крым на тот момент, хотел помощи как переселенец, ему предоставлялись документы стандартные, которые в законодательстве России используются для процедуры получения убежища. А заходя в эту процедуру, например, у тебя забирали паспорт. То есть ты получал справку о том, что ты в процедуре признания тебя беженцем. И, соответственно, многие люди не хотели этого, не хотели сохранить свой паспорт, свое украинское гражданство, просто через некоторое время вернуться на ту территорию, которая будет уже без военного конфликта. То есть территорию Донецкой, Луганской области. И крымчан это очень возмущало. Они не понимали, почему... Ну, официальная позиция, скажем так, не самих людей в Крыму, а вот официальная позиция в газетах звучала, что как это может быть? Вот мы им помогаем, а они не хотят российского гражданства или не хотят там убежища в России, они хотят сохранить зачем-то это украинское хунтовское гражданство, непонятно. То есть специфика была достаточно серьезная. И фактически это был последний наш заезд в Крым именно с точки зрения официального мониторинга. На данный момент, к сожалению, даже омбудсмен Украины, то есть уповноваженный по правам людины Верховного Совета Украины, не может туда заехать, потому что... учитывая всю нашу ситуацию с аннексией, для того, чтобы проконтролировать очень многие вопросы. Там остались непонятные ситуации, например, те люди, которые получали медикаментозную помощь от государства. В России большинство этих программ не существует. Например, люди, которые были на учете как наркозависимые, они у нас проходили по программе замещения. Опять в России этого не существует. Очень многие дети, которые у нас имели статус, например, какого-то усложненного специфического обучения, в России считаются просто с психическими отклонениями, соответственно, должны учиться исключительно не в обычных школах, а исключительно в школах специализированных, и фактически, как одна правозащитница в Крыму сказала, это своеобразное гетто. То есть вот многие такие вопросы, которые требуют вот сейчас реакции на них и Украины, вот у нас нет возможности даже их, в общем-то, зафиксировать, потому что любая активность в Крыму правозащитная автоматически начинает преследоваться с точки зрения какая-то экстремистская либо антироссийская. И единственные, кто в этом вопросе с нами сейчас работают и имеют эту возможность, это Крымская полевая миссия, международная, по сути. Только за счет этого, из-за того, что основные ее мониторы — это правозащитники из России, из Белоруссии, только благодаря этому у нас есть какая-то постоянная информация о нарушении прав человека, которые в основном координируются, в общем-то, международным правом.
Вот вы сказали о детях, которые... Это, я так понимаю, что аутисты. Многие дети такие учились в обычных школах, просто там у них была какая-то своя немножко программа. А сейчас этих всех детей переводят в специализированные учреждения для детей с психическими отклонениями.
Да, есть у нас такие данные. Центр гражданских свобод плотно работает с несколькими организациями, которые сейчас стараются заниматься защитой прав человека в Крыму. Еще раз напомню, это очень сложно, и, как правило, таких людей потом либо депортируют, либо просто жизни им там не дают. Да, вот есть такая информация о том, что детей, у которых вот такие вот какие-то... В том-то и дело, что эти диагнозы, такие как, например, дислексия, определенные степени аутизма, они в украинском здравоохранении, они классифицируются по одному, в российском здравоохранении очень большой спектр классифицируется просто как человек с отклонением, соответственно, спецшколу. Да, многие дети, я вот, например, дислексик. Я спокойно отучилась я поменяла за свою жизнь там 3 школы за свое обучение именно в средних школах. Спокойно отучилась во всех 3 школах, адаптировалась, спокойно работаю при абсолютно тех же условиях, да. А непонятно, что было бы, если бы я находилась в специализированной школе, где, есть большая проблема вообще со вниманием к ученикам, учитывая, что разные такие диагнозы собираются в одном месте. И часто программа, которая должна помогать обучаться аутистам, совершенно не подходит дислексикам либо другим каким-то отклонениям, в этом слое. Это я просто к тому, что вопрос в категориях. К сожалению, те категории, которые на самом деле не являются даже, в общем-то, диагнозами болезненными, в российском законодательстве и в классификации здравоохранения, у них, я не знаю, стоит ли это обсуждать, наверное, это вопрос больше к международным организациям по правам детей и здравоохранения, тому же Красному Кресту. Но де-факто у нас есть обращение семей, которые говорят о том, что мы хотим учиться в обычной школе и до этого прекрасно учились. Почему сейчас мы должны переходить в это?
Инклюзивное образование в России как бы вообще не развивается.
Я не специалист, не могу сказать, насколько это сейчас там актуальный вопрос, в каком состоянии, но вот сейчас мы этот эффект видим в Крыму. Вполне реально, что в Крыму, а мы это наблюдаем и в остальных сферах, нарушается даже российское законодательство, которое соответствует международным нормам. В России в свое время тоже достаточно много приличных законов написали, соответствующих международным нормам. В то же время вопрос, как их выполняют, а уж тем более, как их выполняют в так называемом переходном периоде в Крыму.
Скажите, пожалуйста, Саша, Центр гражданских свобод раньше работал в Крыму? И вы переехали, или вы все-таки украинская организация?
Нет, нет. Центр гражданских свобод с 2006 года — это организация, которая занимается правами человека, защитой правозащитников, просвещением в этой сфере. То есть мы занимаемся ими... Ну, мы всегда были в Киеве, находились. Просто Крым, как территория Украины, нас, естественно, интересовала. И на момент марта 2014 года, даже чуть раньше марта, когда начались вот эти процессы в Крыму после Майдана, это была первая наша мобильная группа, которые отправились в Крым. Они состояли из наших достаточно активных волонтеров. Мы во время Евромайдана координировали такую инициативу, как Евромайдан СОС, и продолжаем ее координировать. И, соответственно, нас, естественно, интересовали события в Крыму, которые плотно были связаны с Майданом. До сих пор в Крыму несколько человек, еще во время Майдана отправившихся туда, они пропали и до сих пор числятся как бы пропавшими без вести, и этот случай расследуется, но естественно, практически невозможно его расследовать, учитывая, что наша милиция не может попасть на территорию Крыма. Вот. И тогда в марте мы приехали в Крым для того, чтобы понять, что происходит и каким образом это можно помочь. Мы видели очень сильное противостояние, опасность для тех людей, которые выходят на проукраинские акции. Ну вот, например, 26 числа, да, февраля, на проукраинские акции в Крыму. Поэтому прежде всего ехали наблюдать за этим и каким-то образом помочь тем людям, которые из-за своего высказывания, своего мнения, да, подвергались нападениям каким-то. Мы видели наши же мониторы, поняли, когда что начинается блокировка военных частей, то мы начали помогать стримить, то есть информацию вот по этим военным частям размещали в интернет, поддерживали такой информационный поток, причем проверенный, потому что если вы помните тот период, то действительно как бы информация была в безумном количестве, абсолютно противоположного значения, с безумным количеством каких-то панических вещей. 332 танка едут в сторону туда-то, 428 беркутовцев там в автобусах едут туда-то. Вот. И поэтому наша задача была прежде всего вот такого информационной деблокады. И тогда мы начали вообще задумываться о том, что мониторинговые мобильные группы, они могут выполнять такую функцию. Такая практика есть в международном как бы правозащитном сообществе. В Украине ее не было. Вот. И у нас даже такие несколько случаи получались немножко не... Я не знаю, как-то профессионально мы еще тогда не были готовы. И люди, которые, например, поехали там буквально на 3-4 дня в Крым из-за тех интенсивности событий и чувствовали, что необходима их помощь, они там оставались на месяц для того, чтобы как-то помогать военным частям, как-то передавать информацию, как-то помогать выезжать тем людям, кому там опасно было. Прежде всего, правозащитникам крымским. Их очень четко выживали в тот период с территории. Ну, результат мы видим. Практически в Крыму на данный момент нет ни одной правозащитной организации, которая была бы состояла из крымчан. Я имею в виду таких вот больших, а все старые были выжаты, и они сейчас фактически работают в Киеве. Вот, поэтому вот мы своих первых мониторов тоже очень долго вытаскивали из Крыма, потому что они понимали, что действительно то, что там происходит, оно нуждается как минимум в освещении, чтобы люди знали о том, что происходит в Крыму. Вот, и мы до августа, как я говорю, старались все-таки Крым держать в своем внимании и проверять все те факты, которые мы оттуда получаем. Сейчас вот у нас есть только возможность через какие-то личные связи тех, кто может там либо живет, либо еще может туда заезжать, мы через них эту информацию собираем.
Сейчас, я так понимаю, что вы продолжаете координировать Евромайдан СОС, и вот сейчас намечается мероприятие, которое поддержит крымчан, я насколько слышала. Вот расскажите поподробнее немножко.
Да, Евромайдан СОС прежде всего, наверное, остался одной из самых мощных страниц, которые в свое время 30 ноября появились, как только студенты были избиты на Майдане, и за первые же сутки набрали 10 тысяч подписчиков. Сейчас у нас на странице 125 уже тысяч тех, кто за нами следит. Эти же люди являются очень часто нашими корреспондентами. И вот такой ресурс мы стараемся использовать, информационный ресурс стараемся использовать прежде всего для таких важных, правозащитных и вообще значимых для именно социально значимых событий. Вот одно из таких важных событий будет, это 28 февраля акция на Майдане, для того, чтобы наверное, где-то просто обозначить вот этот год оккупации, в котором уже находится Крым. И мы еще как бы не будем оглашать весь список мероприятий, но 28-го, где-то около 12, мы будем собираться на Майдане для того, чтобы прежде всего продемонстрировать крымчанам, что мы их не забыли, что мы будем бороться за их права и всеми средствами, которыми есть у нас в наличии. Прежде всего, наверное, солидарность. И, конечно же, солидарность с крымскими татарами, которые, мы понимаем, находятся в более сложной, наверное, более сложной ситуации, чем остальные крымчане, потому что, к сожалению, наблюдаем четко очень по тем кейсам, которые у нас есть, по тем обращениям, что даже в ситуациях, как я говорю, рассказывала про детей, да, даже в ситуациях, если вот с таким запросом оставить ребенка в школу, обратились в школе, где они учились, обратились двое людей с русскими фамилиями и один мальчик, ну, и родители одного мальчика с крымо-татарской фамилией. В результате двое русских было оставлено в той школе, а мальчика заставили таки перевести в специальную школу, мальчика крымского татарина. То есть поэтому мы очень четко видим, что крымские татары нуждаются еще в два раза больше внимания и два раза больше поддержки, чем, в общем-то, и весь Крым. Ну и, конечно, мы вообще за то, чтобы существовала стратегия, работая по которой мы все могли надеяться на возвращение Крыма в нормальные правовые условия украинского законодательства, прежде всего. И, конечно, с украинским законодательством мы тоже работаем. То есть вот сейчас мы активно ведем кампанию по ратификации Римского статута. Евромайдан для себя видит это одной из приоритетных задач. Все мы слышали, что вроде что-то такое ратифицировали, вроде Верховная Рада Украины обратилась к Гаагскому трибуналу, который они почему-то считают международным криминальным судом, на самом деле это не совсем так, но к международному криминальному суду, чтобы они расследовали преступления на Востоке. Это прекрасно, ну, это хорошо, это обращение у нас такое уже было по Майдану, и по Майдану ведется сейчас расследование, но на самом деле важно, чтобы Римский статут был ратифицирован навсегда, и тогда граждане Украины будут четко понимать и знать, что любое, абсолютно, любого президента какое-либо нарушение, любого чиновника высокого ранга нарушение или преступление против человечности, либо военное преступление, да, оно будет рассматриваться в Гаагском трибунале. Вот, поэтому работы много, задач много, и 28-го обязательно приходите на нашу акцию поддержать крымчан.
Спасибо, Александра Романцова, координатор мониторинговых групп по правам человека Центра гражданских свобод. В программі «Хроніки Криму» на Громадському радіо слушайте, думайте.
Цей запис зроблено за підтримки Канадського фонду місцевих ініціатив.